Песочный интерес.
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Спутник» священник Павел Островский, Полина Уварова и наш дорогой друг Павел Щерин, политический философ. Мы сегодня обсудим такие животрепещущие темы, которые трепещут и живут во всех нас. Вот. И, собственно, да, Полина, здравствуй.
Здравствуйте, отец Павел.
Павел, приветствуем.
Здравствуйте, отец Павел. Здравствуйте, Полина. Здравствуйте, зрители.
Да, я здесь отвечаю за, так скажем, свободу мысли и за жизнь, да, потому что вы все очень образованные, а я человек. Ну ладно. В общем, какая тема? Лично меня она очень интересует. У нас начался 2026 год.
И как?
Ну, дело не то, что как, а в том, что я раньше всегда считал себя непричастным вот этой секты, верующей в международное право, вот, считал, что как бы надо, ну, скажем, быть честным человеком. И когда наконец-то пришла честность, да, когда Дональд забыл как его
Фредович.
Там, Фредович. Да, Трамп сказал, что хватит, у нас есть возможность, у нас есть силы, мы будем брать все, что плохо и даже неплохо лежит. Гренландия, я считаю, что неплохо лежит на карте, на глобусе. То как-то... Ну, вроде я же якобы вообще считал, что все так и должно быть. А но когда все стало как должно быть, прям то я.
То стало страшно вам или что?
Я, знаешь, я почувствовал себя жителем Иерусалима, которого видели волхвов, да? Помните, когда Иерусалим смутился, да? Вот. Это очень сложная метафора. Короче.
Я поняла вас, да.
Да. Ну, может, не все поняли, да. То есть я, когда все стало на свои места, как-то я смутился. Вот, и захотелось это все обсудить, потому что я знаю, что многие люди переживают, особенно тревожные и так далее, вот.
Ну, да, я тут добавлю от себя, что я-то не как житель Иерусалима себя почувствовала, а как, наверное, житель Константинополя в 1453-м, когда у них, значит, под стенами города стоят будущие османы и собираются захватить все, что было нажито, прошу прощения, непосильным трудом. Что вообще происходит? Вопрос давайте зададим максимально общий Павлу, потому что, ну... Потому
Павел,
что его можно развернуть куда угодно.
Под чьими стенами вы сейчас находитесь?
Да. Константинополь, Иерусалим или где вы вообще сейчас?
Да, с вами. Если говорить... Нет, ну это серьезно. Потому что моя позиция, что люди-то не меняются, и ничего особо-то не меняется. Поэтому вот это нового в строгом смысле ничего не происходит. А закон, если мы все-таки находимся в православной традиции, очень хорошо на Рождество ангелы объяснили причинно-следственную связь. Там слава Вышних Богу, на земле мир, в человецах благоволение. Вот вторые невозможно, второе, третье не идет без первого в комплекте, да? Соответственно, поскольку с первым у нас на глобальном уровне напряженка, ну и на личном, и на... в других уровнях коллективных, не стоит удивляться тому, то, что и второе, и третье не получаются, вот как в песне Крылова, а вы, друзья, как не садитесь, тоже, да, вот это все в музыканты не годитесь. Почему не работает международное право? Международное право не работает по очень простой причине. Чтобы право работало, вам нужен источник права. Источник права, в принципе, человечество знает только два. Первое — от Бога, божественное, да, то есть, напрямую, то есть, почему так? Почему это хорошо, это плохо? Потому что заповедь. Источник, соответственно, ну, источник божественное право. Либо второй источник – это, ну, по сути, государственное насилие. Называется страшным словом суверенитет и монополия государства на насилие. Почему? Потому что дядя милиционер так сказал, и дядя судья, если ты так поступишь, тебя к этому приговорит. Вот в международных отношениях первого консенсуса нет, более того, оно выведено за скобки намеренно, а второе невозможно, потому что как бы кто бы что ни говорил и не изображал из себя больших, сильных, там, страшных гегемонов, все-таки пока до реального мирового правительства, которое вот могло бы в одиночку диктовать свою волю всем остальным государствам, просто нет. Поэтому со страхом не работает. А договориться у всех этих товарищей не получается между собой ровно по той причине, которая не может договориться чаще всего один и тот же приход между собой. Страсти-то никто не отменял. Вот условно, когда, понимаете, вы хотите сесть и договариваться, но каждый желает друг друга обмануть более грубым словом, да? То есть я так смягчаю, то не очень устойчивая конструкция у вас получается. Ведь это, в принципе, российская дипломатия на это же и жалуется. Типа, мы 30, мы так хотели, мы так были за сотрудничество, что же вы нас обманываете? А как грешный человек может не обманывать? Люди же как грешниками были, так и остались.
Но нет ли здесь, вот, особенно в сравнении с приходом, такой истории, что когда происходит какое-то большое потрясение, то некоторое время люди ведут себя прилично. И в мире, ну, была Вторая мировая война, погибло много людей, появились какие-то определенные, значит, договоренности, которые, ну, как казалось, по крайней мере, сносно так вроде исполнялись. Ой. А теперь как бы вроде, ну, хотя бы у людей было очарование, да, и успокоение, что вот мы как-то живем и как-то вроде хорошо.
Смотрите, отец Павел, вот очарование, успокоение — прекрасное слово. Ни то, ни другое в Библии позитивными чертами и называются, да? То есть очарование — это вообще, ну, по сути, одержимость, а успокоение — у нас про теплохладность много сказано в вашей любимой, в нашем любимом апокалипсисе. Если говорить кратко, даже эта картинка, мягко говоря, не полна. Ну, простите, война в Корее, война во Вьетнаме, войны в Африке, войны в Азии — это, простите, то, что войны в Югославии, да, это из разряда, ну, такой, знаете, простите, внутренний скрытый расизм. Кто их считает? То есть если это далеко и не со мной, то, как бы, значит, мир тише благодати. На практике мир тише благодати не было. Да, внутри ядер, условно, там, что называется, сверхдержав, можно было больше помыкать страхом. Ну, условно, Советский Союз мог привести Венгрию или там Чехословакию к порядку, когда сила кончилась по внутренним причинам, в том числе, или, точнее, когда от этой силы добровольно отказались, вот сразу оказалось, все вот эти лежащие под спудом страсти вылезли наружу, и потом вот эта боль, это отторжение, за что же вы нас не любите. С Америкой примерно то же самое происходит. Она очень много изображала из себя единого гегемона, который будет там, условно, всему миру делать хорошо, но на практике Америка всегда хорошо делает сама себе. Это абсолютно рациональное поведение любого государства, скажем так, особенно, я уточню, безбожного или языческого. И сейчас просто, да, снята маска и вот это возвращение реал-политик. То есть если здесь, к сожалению, я вас немножко расстрою, мы входим в очень действительно большой период, который можно так назвать конец вот этого ялтинско-потсдамского консенсуса. Ну, то есть, да, конец той системы, которая была создана после Второй мировой войны. Вот она уже, на самом деле, закончилась лет 10 назад. Просто люди активно делали вид, что она как бы еще есть. А дальше нас ждет период определенной смуты до тех пор, пока не появятся новые субъекты, которые не напишут новый свод временных правил. Такие субъекты проявляются, к сожалению, в истории всегда в конфликте, потому что отличительная черта такого субъекта — это чтобы у вас слово с делом не расходилось, да? А пока у нас вот с этим большой дефицит и напряженка, потому что, как говорится, говорить не мешки ворочать, все готовы, ну, некоторые прям каждый день капслоком в Твиттер пишут, а с делами пока все гораздо хуже. Вот.
А мне интересно, а вообще для того, чтобы выйти из этого всего, из всей этой ситуации, нужен, наверное, какой-то образ будущего, что ли, и для того, чтобы каким-то... Нет, не нужен? И просто если...
Нет, ну только... Избитая для меня тема, я поэтому прямо пропущу. Нет, на практике не сработает без Христа, честно скажу. Только так это... Вот в Новом Иерусалиме, да, там, когда царь царей и царство соединено со священ, то есть вот это архиерей всех архиереев, и постоянно все ему причастны, там да. А в грешном мире, повторюсь, где страсти... Вы никакого уравнения. То есть в чем проблема? Ну, давайте так, минутка занудства. Есть такая теорема равновесия Нэша, да, в экономике, про то, что там рациональное поведение — это сотрудничество, да? Но человек — существо нерациональное. Была большая ложь модернистов. Мы существа как бы сверхрациональные. То есть чтобы поступать рационально, например, то есть простой пример. Любить ближнего на самом деле очень рационально. Я вам могу много очень формул написать, действительно, которые покажут, что в обществе, в котором господствует любовь к ближнему, там происходит максимизация очень многих вещей. Объективно. Но я никогда по этим причинам любить ближнего не буду. Я только этого несчастного ближнего буду любить из-за сверхрациональной причины любви ко Христу. Поэтому пока этого нет, можно сколько угодно про эти рациональные причины рассуждать. И поэтому пока нет первого, все второе сломается на моей обычной там человеческой страсти, условно, что этот ближний мне там условно 10 раз обманул, что я сейчас буду его любить. Ну вот Вот такого, очень простые вещи. Вот здесь, повторюсь, честно говоря, нет большой разницы между высоким уровнем и обычным человеческим. Себе.
А вот возвращаясь от любви к ближнему к тому, как в мире сейчас происходит. Вот Дональд Трамп, он прямо говорит все как есть, ну, берем и берем, да. На его фоне, что вот у нас есть возможность, и мы берем, да, вот мы сильные, мы можем себе это позволить, да. Как выглядит на этом фоне тогда, получается, Россия, да, с учетом, что вот есть такой прекрасный комментарий, мне он так вот, вот мы последовательно гнем одну и ту же линию, вот нам написал слушатель, 4 области и Крым, выходите и сохраните жизни против практически так же последовательно, ну, не в формулировках, но всячески избегают и продолжают кровопролитие. То есть, Трамп считает, что просто вот я просто беру и точка, да, мне вообще плевать на все, что вы там думаете, да. Россия занимает дипломатическую позицию, да, но насколько это вообще выглядит? То есть не выглядит это уже просто слабо?
За пределами России, ну, тут ваш вопрос где, да? То есть смотрите, выглядит кому? То есть это очень важный момент, она в зависимости от разной оптики выглядит по-разному. То есть, наверное, для России самый важный вопрос, как это выглядит для самой России. Насколько ее позиция является последовательной, прежде всего, для себя самой. Вот здесь важная такая мысль, она к предыдущему вопросу. Понимаете, мы живем в эпоху, когда, мне кажется, нам всем предстоит смириться с тем, то, что не будет общего нарратива, говоря умными словами, или не будет общего рассказа. Другими словами, нужно смириться с тем, то, что единой точки зрения на события просто не будет. То есть, что бы вы ни сделали, вы никого ни в чем не убедите. Тут прежде всего важно, чтобы вы сами верили в то, что вы говорите. Вот единственное, что сейчас является важным. Поэтому, отвечая на ваш вопрос про 4 области Крым, насколько это соответствует реальной позиции России, на мой взгляд, нет, потому что реальная позиция России – это чтобы у нее под боком не было антироссии. А это не просто про территорию, это гораздо больше про, на самом деле, духовное устройство, а потом политико-социальное.
Но это не то, что решается, я вот так слушаю, это не то, что решается за год, за два и за три. Какая у нас... И вы говорите о том, что никак без Христа не получится. Ну, с одной стороны, у нас есть люди, вот мы сидим...
Мира не получится.
Мира не получится, конечно, но люди-то хотят именно этого. А с другой стороны, есть какой-нибудь Дональд Трамп, который, очевидно, в общем-то, сейчас, по крайней мере, вот на этой неделе, да, на коне на каком-то, и очевидно, что, вроде бы как он о Христе не думает, вот, и вроде бы он все равно каким-то образом действует. К чему это все тогда приведет в ближайшей перспективе? Потому что понятное дело, что вот нас слушают люди...
Ефрат пересыхает.
Ну, то есть вы прям для наших слушателей поясним, считаете, что все кранты, конец света.
Ну, не кранты, не знаю точно. Вот тут, знаете, английский минутка английского языка уж. Извините, есть конец света с определенным артиклем и с неопределенным артиклем. Вот понятно, что я про конец света с определенным артиклем говорить не могу. Это такое любимое христианское занятие, в каждом веке его искать. А вот конец света с неопределенным артиклем, да. Любая война — это конец света с неопределенным артиклем. Тут ведь надо вспоминать, что то, что мы называем концом света, по-гречески это называется апокалипсис, откровение. А что такое откровение? Это есть та самая честность, о которой говорит отец Павел. Поэтому вот в этой точке зрения, да.
Вот мне в этом смысле... С учетом, что вот сейчас Павел сказал, Евфрат пересыхает, да, я сегодня, несколько дней назад, получается, писал пост про пересыхающий Евфрат. Это стабильно у нас вызывает, я в свой адрес это видел, некий такой, скепсис, именно как Павел правильно сказал, что это любимое занятие христиан, от фессалоникийцев, которых мой же духовный покровитель, возможно, Павла Щелина тоже, да, спасибо фессалоникийцам за их поиск и пересыхающие Евфрата, потому что мы имеем два послания к фессалоникийцам, кстати, очень классных. Но нет ли здесь... Следующая история, что, дело даже не в пересыхающем Евфрате, а в том, что появились реальные возможности для того, чтобы грохнуть треть населения планеты. Потому что, в конце концов, дело не в том, что войны. Войны, правда, были, и были и большие беды, типа там чумы и так далее. А в том, что война, которая описана, которая произойдет во время пересыхания Евфрата, которая названа Армагеддоном, что в ней погибнет треть третье человечество.
Ну, у меня тогда, я здесь добавлю, а разве не во все времена была возможность убить треть населения планеты? Вот. Просто население планет было меньше, и треть его было убить гораздо проще, просто палками.
Ну, мне кажется,
палками.
Это... Не, ну как?
Это... И копьями.
Во-первых, ты их должен собрать, это все равно должен быть, пусть даже если там население планеты было бы там где-нибудь 500 миллионов, вот, то треть населения — это, ну, ни много ни мало, там где-нибудь чуть больше 150, то есть это так, это грохни еще.
Смотрите, мне кажется, что сам вот этот разговор, он как раз, это такая наша психологическая, уж извините, уловка, она нас уводит от важного разговора, потому что весь вообще смысл откровения, пересыхания Евфрата, и даже, прости господи, новостей от Дональда Фредовича, такой комментарий на полях, я не очень согласен, что он на коне, он пиарно на коне, на практике
пиарно,
пока не особо.
Да-да-да, я имею в виду, что пиарно.
Это важно отличать, он там уже себя и президентом Венесуэлы объявил, понимаете?
На коне запрещен ему Инстаграм сейчас, потому что у меня там много подписчиков.
Так, окей. Да, хорошо, подписывайтесь на все соцсети. Так.
Да. Так вот, важно другое. Важно, чтобы эти все истории обратили внимание на себя самого. Тут же это все для этого делается, да? То есть даже в конкретном апокалипсисе, который, ну, то есть... Как любой православный текст, книгу мы же можем рассматривать в четырех толкованиях, да, историческое, пророческое, метафорическое и... Забыл еще одно. Учительное. Вот, поэтому вот стоит на фоне этих новостей, мне кажется, человеку обращать внимание на самого себя, причем опять, на всех уровнях. Там, если ты государственный муж, и ты до этого думал, что секта свидетеля международного права защитит твое непосильным трудом нажитое богатство, да, то, наверное, стоит задуматься, что не защитит. Да? То есть тоже вот столкновение слова и дела. Если ты обычный человек, и ты внезапно осознал, что ты боишься конца света, но может стоит пойти исповедоваться и подумать, почему у тебя там с сердцем, условно говоря, конфликт. Да? Это всем вообще рекомендуется. В этом, мне кажется, важна суть. И тогда не так важно, это апокалипсис с определенного там, артикля или без неопределенного, или с неопределенного артикля.
Что хорошо вот в истории про пересыхающий Евфрат, вот что хорошо, это то, что это, по крайней мере, разочаровывает в хорошем смысле всех тех людей, которые себя очаровывают, что если вдруг будет какая-то война, люди опомнятся, и возникнет вечное православие. Потому что, да-да-да, этого точно не будет, потому что как раз в тексте про пересыхающий Евфрат написано, что после того, как, если прошел Армагеддон, люди, треть погибла, а оставшиеся в живых не раскаялись, и как они колдовали, убивали, блудили и воровали, они продолжат колдовать, воровать, блудить и убивать. Так что в этом смысле, лично для меня, как для христианина, что Евфрат пересыхает, что не пересыхает, глобально ничего не меняется. В общем, да, я рад, что я хожу в церковь, и рад, что доселе не блужу, не ворую и все остальное.
Слава Богу. Да. Ну, а глобально, просто, к сожалению, ну, честно скажу, вот эти все надежды на то, что вот у нас сейчас все это закончится, знаете, извечный вопрос, я думаю, вам тоже зрители его задают, когда же это все закончится? Ну, вот короткий ответ – никогда. Это не закончится. Там могут меняться лица, но, по сути, скажем так, мир, в котором господствуют страсти, он как жил, так и живет. То есть оно просто идет, знаете, разные паузы, разные сроки, разные этапы, но, по сути, ничего не меняется. То есть не может, как бы, человек, у которого внутри, ну, не побеждены те вещи, которые говорит отец Павел, заключить, условно, договор, который может удержаться, да, то есть, заметьте, тоже говорят сегодняшние о договорах, а говорят о сделке, а как говорит один мой хороший друг Михаил Фаворов, в любой сделке всегда обязательно две стороны, один дурак, другой подлец. Ну вот, не очень устойчив у вас будет мир с такими, скажем так, которые населяют дураки и подлецы. Да?
Я, наверное, последний раз в эту тему...
Можно, прежде чем ты спросишь, я хочу просто подметить, это очень важно, что неоднократно люди, когда говорят отец Павел, оговариваются и говорят апостол Павел. Ну просто, ну, я просто хочу для протокола это сохранить, и все, на всякий случай.
Хорошо, ладно, окей. Но я попробую в последний раз зайти в эту тему, потому что я понимаю, что люди, которые нас слушают, это люди, у которых там дети, у которых просто обычная жизнь. И когда мы говорим о том, что без Христа ничего не получится... Это правда. С другой стороны, когда люди говорят о том, что мы хотим, чтобы это закончилось, они вспоминают время, которое было там, я не знаю, последние 50 лет, короткого какого-то такого мирного времени, скажем так, хотя бы после Второй мировой войны, когда вот как раз случилась Ялта и все остальное, и когда люди все-таки каким-то образом какое-то время жили вот в состоянии какого-то мира хотя бы номинального. Не от страстей свободы, а хотя бы свободы от войн, боевых
действий. Да нет, ну какой
далее.
Мир? Да какая свобода? Ну, повторюсь, Вьетнам, Корея, Афганистан,
ну,
Руанда, Камбоджа, бесконечно полыхающая Израиль с его, ну, со всеми, да, Чечня.
Афган.
То есть какой мир? Да. Югославия. Полин, ну это вот просто у нас сознание рисует такие картины.
Да, я поняла, приняла.
Да, пока женщина молчит, прости.
Понял, принял. Нет, я правда поняла. Тогда окей, ну в целом
просто. Пока есть время, можно я спрошу вот у Павла, что он думает по поводу высказывания Илона Маска, что мы не знаю, кто мы, он имел в виду, но что вошли в эпоху сингулярности. Вдруг есть какое-то особое толкование на этот счет?
Ну, это популярный жанр, это отдельную передачу можно делать на эту... Ну, в общем, скажем так, это так называемые техно-оптимисты, техно-сингулярщики, которые, по сути, если упрощать для зрителей, искренне думают, что они через технологию искусственную в рай попадут. Там вот это все варианты точка Омега, Теярда Шарден, вот это пошла вся история. Ну, в общем, то, что мы как бы... Ну, в общем, очередные строители Вавилонской башни, что я вам тут скажу. Ну, вот у них последний, вот скажем так, новый бог, это вот, конечно, искусственный интеллект.
Ну, то есть то, что он это сказал, может говорить о том, что в их там, условно, мире что-то произошло и случилось, что может их куда-то сдвинуть, так вот если на уровне плоском более.
Да. Ну, да, то есть я не знаю, какие там исследования с этим и искусственным интеллектом последние происходят, но то, что на него делается надежда, что, по сути, знаете, это тоже из таких сказок, это как голем. Помните сказку о големе, да, вот еврейскую? Помните?
Нет.
Нет, еврейский мудрец, это в Праге было дело, вылепил себе глиняного стража, который должен был охранять гетто от, так сказать, соседей, которые не слишком это гетто любили, но вот, в общем, в итоге восстал против своего создателя. То есть такая история Терминатора за столетие до Терминатора. Вот. Но базовая история вот этих товарищей, что они, да, действительно хотят построить себе искусственного бога, хотят построить себе искусственного голема и через этого войти в качественно новый вот такой этап развития человечества, где вот различие между человеком и машиной будет преодолено, вот что-то типа такого. Ну, в общем, такие язычники современные.
А у меня тут обычные. Тогда вопрос, они действительно в это верят? То есть они это воспринимают как именно как бога, то есть не как какую-то замену бога, какой-то симулякр, а как именно вот... Что-то реальное.
Честно говоря, вот по моему опыту, ну, то есть какие-нибудь... Ну, я так, лично с Маском не знаком,
ну, да.
Исповедь у него не принимал, да. Гарантировать не могу, но я знаю, видел и знал людей и слышал о таких людях, которые прям искренне верят. То есть в целом я бы сказал, скорее искренне.
У меня тогда еще вопрос до... перерывок, я надеюсь, его успею задать. А, тоже в тему Маска тогда. С другой стороны, есть же история про просто какое-то позитивное развитие науки, да, например, выход в космос, полеты на Марс, там, я не знаю, все остальное.
Это тоже вопрос.
Позитивно ли
зачем?
Это?
Зачем? То есть а ответ позитивно или негативно, Полин, зависит от того, как мы ответим на вопрос «зачем?».
Да, я поняла. И, ну, и наверное, в какой
зачем?
Мы парадигме вообще находимся.
Да.
То есть
да.
для Маска это 100% позитивно, для человека, живущего духовной жизнью, не факт, да?
Ну, это вопрос, да, зачем? То есть если вы там собрались марсиан крестить, им Евангелие проповедовать, то, наверное, позитивно. Если вы собрались на Марс бежать от проблем Земли, которую вы совсем угробить собираетесь, то, наверное, это не очень позитивно. Ну, такого рода, понимаете? Это вот вопрос «зачем» очень сильно тут решает.
Ну, а если, например, для того, чтобы просто перенаселенную Землю расселить на там две планеты условно, это вроде бы как...
И где эта перенаселенная там... Земля?
Вы имеете в виду, куда перевозить тех, кто здесь не поместился?
Где она переселенная? Ну, у нас вообще выбирание происходит, о каком перенаселении? Перенаселение уже не модно. Перенаселение — это была страшилка предыдущих 50 лет. У нас вообще-то сейчас демографическое вымирание начинается.
Понятно. Ну, то есть я поняла.
Не, меня здесь больше парит, когда мы говорим про искусственный интеллект, то, что люди теряют контроль.
Ну, это вот. Правда.
И раз теряет контроль, соответственно, легче управлять, а раз легче управлять, то, ну, например, для христианина потеря свободы – это некое антихристово состояние, потому что Христос говорит: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными».
Угу.
Да, и для христианина,
а истина – это Христос?
Да, истина – это Христос. И для христианина вопрос свободы, он принципиален, да, это все мне позволительно, но ничто не должно мной обладать, да. В этом смысле для меня вот эта массовость искусственного интеллекта, которая, ну, она уже просто как факт свершилась, да, и то, что включаешь, к сожалению, духовенство уже проповеди начинает это делать с помощью искусственного интеллекта, ведут блоги с помощью искусственного интеллекта. То есть в какой-то момент становится непонятно, где ты сам уже. Да, и насколько...
Вот смотрите, отец.
Да, говори.
Просто если время, чтобы успеть сказать, я коротко буквально скажу, как я считаю, можно по-православному к этому относиться. В одном из диалогов у Платона египетский бог мудрости тот жалуется на изобретение письменности.
Mm-hmm.
Он говорит условно о том, то, что вы, конечно, молодцы, писать научились, но вы теперь память свою потеряете. Раньше вы там могли условно веды и саги наизусть цитировать, а теперь не будете. Все написанному потеряете. Вот, мне кажется, пример схожий с тем, что происходит сегодня. Вот мне кажется, мы должны признать, что пользоваться технологией по-настоящему может только человек, который может того же достичь и без нее. То есть, другими словами, каждый шаг вашего технологического развития должен сопровождаться еще большим шагом вашего субъектного и духовного mm-hmm. развития. Тогда mm-hmm. вот эта драма свободы, ну, тогда вы свободу не потеряете. То есть, это не так, ну, тогда вот это отношение слуга-мастер у вас оно произойдет, ну, произойдет правильным образом.
То есть,
по-простому, можно, если там, можно даже, то есть, если ты проповедь сам написать можешь, если mm-hmm. ты сам читать не перестаешь, читаешь, можно пользоваться тем же искусственным интеллектом, чтобы какую-нибудь данную там цифру найти, ну, что-то вот в такого рода вещи, да, но не подменить сам процесс чтения, запоминания, работы с духовной, чтобы проповедь писать искусственным интеллектом. Вот я бы разницу здесь проводил.
Я думаю, что с этого будет хорошо перекинуть в следующей части нашей программы мостик на тему про образование как раз. Но это будет после перерыва. Не переключайтесь и оставайтесь с нами, друзья.
Песочный интерес.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире радио «Спутник», программа «Песочный интерес». С вами в студии со мной Полина Уварова, и рядом священник Павел Островский. И у нас в гостях сегодня по видеосвязи политический философ Павел Щелин, с которым мы обсуждаем новости немножко в другом ключе,
нежели обычно. А также, кстати, ваши комментарии, друзья, которые вы написали, мы тоже...
Да.
Тоже используем. Мы в предыдущие полчаса уже заканчивали, говорили про искусственный интеллект, и мне вот хотелось продолжение, все-таки вот вопрос, ну, правильно, то есть вот была перьевая, значит, ручка, потом шариковая ручка, помню, там рассказывали, я тогда еще не жил, и что люди протестовали против шариковой ручки, потому что считали, что это, значит, приведет, в общем, к концу чуть ли не света, да. Понятно, что когда появляется какая-то технология, люди переживают. Но насколько все-таки сама технология искусственного интеллекта, которая реально очень много что делает за человека, да, а иногда делает, ну, во-первых, просто гораздо лучше, особенно всякие механические какие-то вещи и тому подобное, и что человек сегодня, в принципе, не обладающий, может, вообще никаким не творчеством, может просто даже обмануть, то есть хорошо разбирающийся уже сегодня в искусственном интеллекте, создать прям некую видимость, что он прям вообще большой молодец и так далее. Насколько все-таки можно сравнивать, что это просто, что искусственный интеллект — это просто, на самом деле, инструмент, и не более чем, просто инструмент?
Искусственный интеллект — это не просто инструмент, это очень мощный инструмент, и как любая технология, он, разумеется, не нейтрален. Даже вот в примере с вашими шариковыми ручками, ну, за них была точно так же заплачена цена. С одной стороны, они удобнее, практичнее и прочее, но почерк объективно испортился. То есть, если вы просто посмотрите на поколение, которых людей писали перьевыми, и потом никогда не писали перьевыми, вы видите, насколько просто разно выглядят почерки. Это очень там хорошо видно на тех же письмах, документах и в таких вещах. Поэтому, говоря про искусственный интеллект, надо признавать, его вызов огромен, но его вызов действительно, ну, не то чтобы библейский, но это, его стоит понимать, на мой взгляд, действительно в религиозном тоже ключе. Но, опять-таки, в религиозном ключе откровения. Мне кажется, промыслительно главная задача искусственного интеллекта — повернуть зеркало к нам, как к людям, на тему того, как мало мы естественным интеллектом пользуемся. Мы много себе как бы рассказываем о том, какие мы тут все творческие, талантливые, мыслим, а на практике-то мы мыслим очень мало, и творчеством мы занимаемся очень мало. А главное, молимся мало, да, тоже к вопросу, да, то есть что, на что способен человек, на молитву человек способен, а особым образом так, как ни один искусственный интеллект не сможет. То есть искусственный интеллект в данном случае промыслительно выступает для нас как зеркало, да, и дает нам возможность выбирать снова, кем ты хочешь быть. Вот, человек. Вот это я вижу в нем большой плюс. Но опять-таки по традиции, да, тут, как нам известно из Откровения, мы примерно понимаем, какая будет пропорция выбора, ну, да. Что поделать?
У меня вопрос есть, который касается как раз того, насколько нейтральна технология. Потому что, например, работая долго с отцом Павлом, я, ну и ходя в храм к нему, я много проповедей слышу от вас, отец Павел, о том, что сам по себе искусственный интеллект, как и любая технология, ну, не злой, не добрый. Но я от вас, с другой стороны, Павел, слышала несколько раз фразу о том, что любая технология, она априори все-таки не нейтральна.
Да.
Вот можете просто пояснить это в паре слов?
Ну, объективно. То есть любая технология создает новую асимметрию власти, например. То есть тот, кто этой технологией пользоваться умеет, обретает власть над теми, кто этой технологией пользоваться не умеет. Ну, пример. Пулемет «Максим».
Угу.
Вот у кого есть пулемет «Максим», и у кого нет пулемет «Максим», у них очень нейтральный статус между собой. Да? То есть в любой технологии содержится потенциал для дополнительного могущества тем, того, кто эту технологию овладел, но и при этом он должен заплатить чем-то из себя самого, чтобы этой технологией овладеть. То mm-hmm. есть в этом смысле технология не нейтральна.
Но мне хотелось бы, на самом деле, вернуться к предыдущему тезису о том, что, когда мы говорим про естественный интеллект, что человек может молиться, я хотел бы все-таки пояснить радиослушателям, что под молитвой имеется в виду не только, когда я прошу, в общем, сдать экзамен, или чтобы, наконец-то, соседа тоже затопило, потому что, в общем, считаю, что мир несправедлив, что, в принципе, под молитвой имеется в виду еще, в первую очередь, конечно, прославление Бога, еще могу...
Благодарность.
Благодарность Господу Богу. И просительная молитва, и то зачастую, чаще всего имелось в виду, когда я прошу за кого-то, вот, а по поводу себя известны слова молитвы: «Отче наш, да будет воля твоя, как в небе, так и на земле». И мне хотелось в связи с этим перескочить на, ну, чтобы не посвящать там всю искусственному интеллекту, в общем, гори он синим пламенем, вот, в раю или в аду, это уже не я буду решать, вот, перескочить на тему праздника Крещения Господня, потому что, ну, во-первых, это Богоявление, а молимся мы Господу Богу, и поговорить на тему то, что православие становится, ну, в целом христианство становится модным, то есть это видно, что такой вот наплыв и верующих становится больше, это видно по соцсетям запрещенным и незапрещенным. Ну и плюс вот мы сейчас разговариваем, а уже ночь, уже скоро с 18 на 19 в России, да, люди, значит, пойдут в проруби. Насколько вообще молитва, и какая молитва может считаться вообще интеллектом, да,
потому интеллектуальной, что...
Интеллектуальной,
вы имеете в виду, деятельностью.
Да, и даже и религиозной жизни, какая может считаться на самом деле все-таки именно религиозной, вот по твоему мнению, Павел, да, потому что, например, окунание в прорубь, да, многие считают, что тоже религиозная жизнь, вот.
Духовная,
и... Нет, ну, под молитвой, конечно, мы понимаем то, что вот тут... Вы сами лучше расскажете, у вас, в конце концов, ряса надета в этом контексте. Умная молитва, речь идет прежде всего, то есть как богообщение, да, то есть общение человека и Бога, ну, и вот то, что всего вы перечисляли, то есть, по сути говоря, это преображение через то самое умное делание, о котором много пишут святые отцы, то есть я прежде всего об этом имел в виду. А если мы говорим о празднике Крещения, чтобы связать все наши темы воедино, вот если вы, ну, вы помните то, что у нас звучат в храмах следующие слова в эти дни. «Глаз Господень на водах вопиет, глаголя, придите, примите все, духа премудрости, духа разума, духа страха Божия, являвшегося Христа». Вот во всей нашем контексте сегодняшней беседы это выглядит очень, мне кажется, важно. И дух премудрости, и дух разума, да, то есть если мы понимаем, что мудрость это, ну, то есть я предлагаю, то есть как я для себя это понимал, ну, в том числе то, что вот верная картина мира, в которой там правильно даны имена, правильно расставлены приоритеты, правильно дана иерархия внимания, это и есть та самая мудрость, да, то есть та самая оптика, та самые ответы на вопросы «зачем», из которого мы оцениваем то, что где как-то происходит. Разум — это тогда скорее способность различать намерения или манипуляции кого угодно, то есть такие знания некоторые об окружающем мире, но все они не работают без духа страха Божия, вот, то есть без правильной иерархии ценностей, без правильного ответа на вопрос, а я-то зачем все это делаю. И поэтому, возвращаясь на ваш вопрос, если человеку ныряние в прорубь помогает вот этот дух стяжать, то дай Бог ему помощи в этом нелегком деле. А если вот мысль о том, то, что моржевание само по себе приводит к стяжанию духа, да, тут вот есть большие проблемы. разочарование.
У меня, на самом деле, здесь, конечно, нет никаких вопросов и не о чем спорить, потому что я совсем с этим согласен, кроме только то, что это вызывает, конечно, определенную, ну, грусть, потому что Христос ведь именно, ну, так это не хочется за Спаситель домысливать, но, как мне всегда это чувствовалось, именно с грусти говорит, и Сын Человеческий, когда придет на землю, найдет ли веру на земле. Что реально людей, которые не просто верят в Господа, потому что одной веры вообще совсем недостаточно, мы это знаем и по апостолу Павлу, и сам Христос говорит, что люди в тот день придут ко мне и скажут, разве не имени твоим пророчества, не имени твоим бесов изгоняли, людей исцеляли, а Христос говорит, отойдите от меня, все делающие беззаконие, я вас не знаю. Как говорил апостол Павел, что это вера, движимая любовью. И в этом смысле для меня... Ну, я с некой такой грустью смотрю на то, как православные христиане находятся в цифре, да, потому что еще до всяких там искусственных интеллектов, еще когда только-только вот соцсети, мы все в них погружались, и я в том числе, я уже вот священником стал достаточно молодым, еще было, это было лет 15 назад, у меня когда-то появилась такая мысль, что вот Иоанн Богослов говорит, что есть грех не к смерти. То есть, если грех считать как ошибка, то есть ошибки, которые не ведут к смерти. Ну, то есть, там я там на Полину посмотрел, подумал, ну, умная женщина. Ну, ошибся, да? Что здесь? Прости, пожалуйста.
Ничего страшного, продолжайте.
Это не ведет к духовной смерти. Меня, конечно, можешь убить, но... Ладно.
Да, все в порядке, я тебе сказал, давно уже работаем вместе уже. Продолжайте.
Но, то есть, есть понятно, что ошибки... Есть ошибки тяжелые, там, убийство, колдовство, блуд, воровство, там, непримиримый гнев. И что среди вот таких смертных грехов зависимость от цифры, от интернета, от сети, зависимость, да, что она смертельна. Это тогда еще, когда ничего не было развито, просто я в это вот, с головой такой... уже влез. И мне кажется, что...
Ну, если... просто почему? А, простите, продолжайте.
Я прям кратенько, что если апостол Павел говорит, что наша вера движима любовью, то для меня любовь – это строго офлайн. То есть любовь в онлайне, я не могу себе представить, что любовь может быть в цифре в принципе, что любовь все равно должна быть, ну, как бы, то есть болен был, посетитель на акаделе, хотел есть накормить, пить напоили и так далее, что человеку все равно, если хочется реально любить Христа, и в том числе это будет выражаться и в молитве Иисусовой, да, и в воздержании, то есть пост, да, без этого вообще никуда, то тогда тебе придется идти на путь вот этого ограничения. Я не говорю в целом, да, это, значит, выбросить телефоны, там, шапочку еще одеть, значит, из фольги и так далее.
Спасибо, да, это Боже, потому что это та же самая ошибка. Не, ну, право я могу только поддержать, потому что это вот в контексте предыдущей нашей темы, это очень важно, что, опять-таки, мы очень телесные, то есть христианство, оно же тело не отрицает, как бы про нас не рисовали образ, что мы тут все, знаете ли, тело ненавидим, и мы его не любим, и вообще тут пуритане какие-то. Нет, христианство как раз занимает позицию православия, что именно воскресение в теле, да? То есть поэтому цель обожить тело, а не выбросить тело. И поэтому то, что говорит отец Павел, о том, что одного... мудрствования или думствования без вот этого дела, движимого любовью, не хватит. И здесь просто тогда вопрос все-таки к нырянию в прорубь. Но повторюсь, я здесь скорее более оптимистичен в том плане то, что дай бог, что... Ну, у меня история, может быть, для кого-то это станет первым шагом после ныряния, чтобы пойти исповедоваться, знаете. Вот поэтому я бы не стал прям так уж совсем... огульно людей, скажем так, тем более бодрит действительно к вопросу о теле, да, и может быть потом... Тут очень важно, чтобы просто был как раз рядом правильный человек, который как раз то, что вот отец Павел говорит, ему объяснил то, что ты молодец, условно, что нырнул, но это только первый шаг, дальше делай, то есть условно. Ну, вот что-то вот в таком духе называется.
А я сижу и думаю вот о чем.
Что хорошо.
Про любовь. Про любовь я думаю о том, что мы, по большому счету, чем сейчас занимаемся. Мы же, в общем-то, косвенно осуждаем тех, кто не думает.
Почему-то косвенно.
Ну, или прямо осуждаем тех, кто не думает, да. Тем не менее, ну, есть такое ведь, правда? С другой стороны, мы говорим о том, что молитва должна быть, ну, скажем так, действительно... скажем так, интеллектуальный, да,
постоянный.
То есть постоянный, постоянный, но и в том числе неформальный, то есть вдумчивый. Но что мы под этим вообще в принципе действительно имеем в виду? И я просто думаю о том, что люди, которые ныряют в прорубь, ну, большая часть людей, в общем, вот что я хочу сказать, она же верит очень просто. И более того, Иисус вроде бы, если Евангелие почитать, не против этого, потому что он ребенка ставит и говорит о том, что будьте как дети. Не ушли ли мы сами вот этим обсуждением немножко в сторону?
Да нет, я на самом деле вообще совсем не против того, чтобы человек окунался в прорубь, если он хочет, лишь бы рядом дежурила бригада скорой помощи.
Ну, это правда, да, об этом стоит подумать.
Поэтому, как тут, извините, есть известные слова, для чистого все чисто, да, то есть если человек правда, с любовью к ближним, а если он еще и христианин, и еще и после службы пошел, окунулся, это не во вред здоровью, да, там, жена не потеряла мужа, а дети отца, ну и слава богу, да. Меня здесь, я скорее бы лучше в другую сторону посмотрел, то есть я, в чем я вижу плюс вообще, когда человек ныряет в прорубь, потому что он хотя бы это делает без телефона в руке, это уже огромный плюс, я считаю, что, да, хотя бы на сколько там 30 секунд он будет без него. Мне здесь, конечно, вопрос больше к тому, что вот появилась мода, и правда, и вот был праздник Рождества Христова, у нас было много молодых ребят. Как вообще, Павел, ты сам оцениваешь вот молодежь, которая приходит активная, потому что в церковь...
Здесь вам виднее. Я думаю, то, что ответ будет честный по-разному, потому что здесь вот очень... У вас гораздо больше опыта приходской жизни. Но, на мой взгляд, основной все-таки приход идет, это сейчас голод по смыслу. И это к вопросу о первой части нашей беседы. Как раз все-таки времена откровения, они для того и полезны, чтобы предыдущие идолы, которые вот были такие важны, там, не знаю, гражданин мира, миру мир, там дружба народов, всякие такие вещи, как-то переставали затлевать глаза, там, общество потребления, ну, потребления, хотя совсем сложнее, и люди с голодом по смыслу, мне кажется, приходят в церковь. А дальше вот возникает вот это очень важно. То есть приходят, мне кажется, люди с голодом огромным по смыслу, я это вижу. А вот дальше вопрос, как этот голод будет удовлетворен. И вот здесь действительно есть угроза, о которой вы так пишете, но давайте прямо говорить, эта угроза у нас с первого века, вот с первой христианской общины, так она и началась. Угроза подменить форму содержанием. На чем содержание формой. Содержание формы, на чем, собственно, ветхий Израиль погорел. Почему так про фарисеев много Спаситель говорит. Вот, как я слышал в словах отца Павла, именно пасторскую тревогу об этом. Но здесь как раз и роль вот этого, условно, приходского наставника, куда эти голодные по смыслу люди приходят, чтобы он провел человека, чтобы он понял, что здесь форма, здесь содержание, что форма сама по себе прекрасно хороша, но без содержания она тоже тебя ни к чему не приведет, а бессмыслится, и только боком тебе выйдет. В каком-то смысле даже высуждение тебе пойдет. То есть очень важно, чтобы нам... То есть важно, чтобы у людей, которые с этим голодом приходят в храм, вот эта жажда не останавливалась на форме. Да, и вот это, Полин, я безо всякого осуждения, это скорее про причинно-следственные связи.
Я
но
понимаю,
я повторюсь, но это не новая проблема. Вот если мы читаем, у нас она с первого века.
Не, ну вот еще вопрос к обоим гостям. Наверное,
да,
к Павлу,
вот я хотела его как
к
раз...
К Павлу и к Щелину, наверное, к обоим гостям. Вот сразу.
Давайте.
Как вы относитесь к тому, что многие православные молодежки в Москве больше похожи на модную веселую протестантскую тусовку, особенно когда вне стен храма. Как этому противостоять? Вот. Но, видать, ко мне тоже будет вопрос это.
Ну,
это
слава,
вам,
наверное.
Это, во-первых, виднее, потому что я там не был. Ну, я бы рассказал про противопостояние. Мне вообще кажется, что в православной жизни противостоять ты вообще никому ничего не можешь. И вот весь опыт моей преподавательской жизни в том, что ты вообще никого ничему научить не можешь. Это очень важно. Единственное, что ты можешь делать, это рассказывать и свидетельствовать, по сути, да, а человек уже дальше сам выбирает. Поэтому если у вас, условно, есть тревога на эту тему, покажите лучше. Ну, то есть покажите, как можно по-другому. Примерно такой ответ будет. Но вам виднее, потому что вот на молодежках я не был. У меня немножко другой опыт. У меня опыт сейчас такой, в основном, больше то, что я вижу бывших протестантов, которые приходят в православие, и у них вся ключевая разница от, скажем так, наших, так скажем так, русских православных в том, что они гораздо более серьезно подходят к тексту. Они там все писания читают, всех святых отцов читают. Вот у них вот в этом разница я больше вижу. Но это реально зависит от среды больше. Поэтому здесь мне самому интересно послушать, что отец Павел скажет.
Ну, так вопрос про молодежь. Я вот соглашусь с Павлом по поводу протестантов, особенно которые взрослые, да, это, правда, люди текста, и с ними мне, например, всегда было приятнее общаться, потому что, по крайней мере, люди ознакомлены с текстом Писания. Неважно, как там интерпретация уже, там это можно потом в диалоге решать. Но если говорить про молодежь, то я отношусь к этому следующим образом. У нас есть ключевая проповедь в Евангелии, это Евангелие от Матфея, 5, 6, 7 глава, Нагорная проповедь, и она была сказана Христом после того, как он решил проблему...
Покормил.
Да. Угу. То есть там, причем там приходили ребята там с Поморья, Тира и Сидона, в общем, такие еще
язычники вообще.
Ушлые ребята, у них там был культ Молоха, там то есть это вообще, то есть это как вот Дом 2 позвать в церковь, да, вот примерно, вот Тир и Сидон пришел. И Христос исцелил и страждущих от дух нечистых, там, и исцелялись люди, все было очень хорошо, и только потом была Нагорная проповедь. Я к тому, что когда молодежь приходит сегодня в храм, то во-первых, многие приходят от одиночества, нету живого общения. Те, которые даже имеют живое общение, ребята очень сильно скучают по культурному живому общению, да, то есть без пошлятины, без какого-то вот, ну, то есть ребята реально стремятся к чему-то высокому, просто это высокое, когда ты отталкиваешься от вот от деревенского туалета с ромбиком, то даже, извините, просто пройти в чистом виде по полю, это уже высоко, да, пусть даже ты еще до Большого театра не дошел. Поэтому вот эти молодые тусовки, я в них не вижу вообще ничего плохого, потому что я никогда не видел молодых тусовок, в которых бы тусовали женщины 45 лет и мужчины 45 лет. То есть все равно они из этого вырастут. Они все равно из этого вырастут, и все равно есть жизнь, которая будет их учить. И поэтому, если ребята веселятся, то я радуюсь, пусть веселятся. Лишь бы только не было кощунства.
Ну и не в алтаре, да, это все.
Ну, это понятно. Лишь бы не было кощунства и тому подобное. Поэтому. С учетом, что почти всегда это еще, опять же, офлайн, то есть ребята веселятся в этот момент, они не держат телефоны, они там могут петь песни, могут там настольные игры и так далее. Я это всегда теперь категорически поддерживаю, потому что я вспоминаю прошлое, когда в моей молодости говорили: хватит сидеть у телевизора, да, потому что ты вырастешь зомби. А сейчас, если ребенок сел у телевизора, он уже хороший мальчик, да, потому что...
Ну, с семьей, если особенно.
Особенно если с семьей, да.
Все, посмотреть.
Так что не до жира сейчас, если ребята сегодня вообще что-то делают, и при этом никто не умер, и дети все в браке рождаются.
И при этом потом еще и в воскресенье на литургию доходят.
Да. Так что я в данном случае считаю, что здесь не надо, знаете, вот модная, веселая протестантская тусовка, да. Мы имеем различия с протестантизмом, не веселье и не в моде, мы имеем различия в богословии, да, и в этом смысле мы считаем протестантизм ересью вовсе не по той причине, что ребят под гитару поют, да.
Ну да.
Расскажите этого Соломона, царю Давиду, который вокруг ковчега
плясал,
с лютней, ну или с этой, с псалтирью, в общем.
Прыгал.
Да, тем более, я просто тут к вам контекст вопроса о весне, как я понимаю, же происходит не во время службы, а после службы, то есть конечно, во время службы, конечно. Да, там бы, вот, ну да.
А вот интересно, что бы Павел Щелин рекомендовал сделать Русской Православной Церкви для более активного привлечения молодежи. Как правильно выстраивать государственную политику относительно использования интернета?
Вот прям.
Да.
Ну, может быть, я единственное добавлю, что, может быть, у вас же был опыт хождения в
Русскую церковь. Да, я дочитаю. Надо ли идти по пути Китая, обособляться, или лучше развивать свой и активно работать на поле врага, в кавычках?
Ну, давайте, Павел.
Нет, по второй части будет грустно, это вообще не от нас зависит, но время свободного интернета везде заканчивается. Ну, это мы понимаем, то, что оно вот в этом новую эпоху будут блоки, хотите, не хотите, они будут. Да, там условно, даже условно сейчас того же конфликт Маск с Евросоюзом, но ровно по той же схеме происходит.
Блоки, ну, вы имеете будут в виду суверенный интернет на каждый конкретный...
Ну, территории. Элементы, да, дальше вопрос степени этой суверенизации, это будет по-разному, но так или иначе мы идем в эту сторону. Условно интернета 90-х, начало 2000-х, тысячных не будет нигде. Ни в США, ни в ЕС, ни в России, ни в Китае. Поэтому это, ну, мы можем вместе поплакать над этим прошлым, но тут от нашего с вами мнения ничего не изменит. А по первому вопросу, тут очень интересное, может быть, наблюдение со стороны. Вот со стороны видно то, что больше всего, мне кажется, вот в православии, в русском православии видно и ценится, как парадоксально, то, что внутри считается, от чего даже косвенно пытаются не то чтобы избавиться, но немножко стыдливо прятаться. Русское православие вообще ценится именно за свою серьезность к сакральным вещам, Ну, то, что условно без исповеди к причастию не допустят. И то, что причастие — это причастие, знаете, это вот как бы они просто в кого кто угодно, куда угодно подошел. И вот эта глубина традиции веры. То есть, по сути, главный смысл — не пытаться быть модным. То есть вот тут очень тонкий момент. С одной стороны, если вот какие-то возникают новые живые формы приходской жизни, то не подавлять их ради подавления, да, вот, то есть это была предыдущая тема. Но с другой стороны, именно в вопросах вероучения быть предельно ясным. То есть вот это даже предельно некая суровость, то есть предельная моральная ясность. Ну, там, допустим, в вопросах о браке, о поле, о вере, о ересе. Вот это все, предельная ясность в этих вопросах больше всего привлекает людей. Сегодня, как я заметил.
А что ты думаешь...
Сейчас договорю. Они попытки быть добренькими, миленькими, и там нравится всем. Вот это вообще никого не привлекает. Для этого есть эти social justice warriors и прочие всякие товарищи. Это в других местах. И так
а что ты думаешь
сегодня
по поводу того, что раз уж так сложилось, что мир информационно наступил, и теперь ребята могут очень быстро загуглить разные вопросы. Ну, например... Вот такая тема, помню, кстати, тоже обсуждал ее с отцом Андреем Ткачевым, который ты тоже сейчас с ним делаешь подкасты. Это тема, что у нас долгое время священники говорили, что нужно причащаться всем с одной лжицей по той причине, что, значит, немного давало всяким какие-то объяснения, а потом появился интернет, и вдруг все узнали, что до 12 века как-то все было соблюдением всех гигиенических, как ни странно, норм. Вот, спасибо за это профессору протоиерею Александру Горскому, который еще в 19 веке ректор Духовной Академии Московской, целую
монографию
написал, это чёт, как это было, да, что ребята сейчас, да, то есть церковь как-то раньше, некоторые вопросы, ну, как-то они вот, мы такие именно консервативные, и мы очень медленные, это нас спасало, кстати, я этому рад, то, что церковь на многие вопросы просто за счет своей медленности не отвечала, а потом оказывалось, что и хорошо, что промолчала, вот, что не отвечала. Но вот то, что все-таки возникает за счет информационного мира некоторые вопросы у молодежи, да, именно за счет того, что они читают в том числе. Uh-huh. Вот. Насколько церкви нужно все-таки подстраиваться, потому что мир стал информационный и быстрее, активнее может решать какие-то вещи?
Ну, подстраиваться точно нет, мне кажется, да. То есть подстраиваться церковь, вы сами знаете, только под Христа должна. Ну, тут вот это очень важно. То есть, это вот главная, собственно, ошибка будет, если мы начнем, ну, за моды и ради моды следовать. Другой, а вот про скорость. Да тоже, если честно, мне кажется, вот именно в эпоху скорости, даже вот вы сегодня по ходу эфира подмечаете особую власть торможения, да, то есть положить условно телефон и пообщаться, положить телефон и поговорить, поэтому мне кажется, то, что церковь все-таки говорит не со скоростью, а говорит именно прежде всего с вечностью, да, и тут очень такой тонкий момент. То есть, возвращаясь к теме, то есть, может быть, если какие-то есть формы, которые утратили свое соответствие сути, церковь сама это решит. Но здесь просто я говорю как мирянин, да, очень важно. Поэтому вам тут видней. Вы вот тут уж, извините, эту традицию знаете, там соборная решит. Но со стороны я могу сказать, что когда я говорю о четкости и ясности, прежде всего в сутевых вопросах. Давайте прямо говорить, ну не во лжице, мягко говоря, основные, там, скажем, искушения. А вот в таких вопросах, а в общем, что есть человек, что есть мужчина и женщина, ради чего живет человек, вообще, что есть Христос, как, ну, кто есть Христос вообще, какие, вот этого рода, где есть церковь, каково вот смысл человеческой жизни, вот во всех этих вопросах. Я имею в виду, скажем так, четкость вот по сути. Вот, наверное, в этом речь.
Мне кажется, это нас увязывает к концу нашей программы с нашей первой темой, где мы говорили о том, что разрушается даже иллюзия, в общем-то, какой-то устойчивости этого мира. В этой связи, наверное, молодым людям будет хорошо от того, что есть хоть какие-то конкретные ответы на достаточно важные вопросы.
Тут проблема авторитетности, потому что до того, чтобы дойти ребятам до сложных, в том числе, догматических вопросов и вопросов таких, которые, по сути, важны и правда, то они все равно сначала смотрят на бытовые церковные вопросы, да, и смотрят на то, как и в том числе пастыри, как они на них отвечают.
Ну, то есть нужно соответствовать самим, вы про это говорите.
И соответствовать самим, и просто потому что, когда они могут прочитать у Афанасия Великого, что женщина в критические дни не является нечистой, да, а потом священник говорит, нет, является она, она является грязной, в общем, да, то вопрос авторитета, да, возникает, в общем, а почему батюшка не читал Афанасия Великого, в общем, да.
Ну, да.
Ну, слава богу, что если такой вопрос возникнет, знаете, дай бог, что если вот такой... А это, кстати, смирению может получить, потому что батюшка тоже человек, Он там 3 дня всех исповедовал.
Как и Афанасий Великий тоже человек.
Ну, я к чему? Хороший пастырь, как вы знаете, любую ситуацию обратит на пользу.
У нас, к сожалению, к огромному, время заканчивается. Мне кажется, что...
Только драться начали.
Да, мы не успели обсудить одну из самых важных тем про образование. Про это нужно, наверное, делать отдельную программу. Но Бог даст, еще увидимся. Спасибо большое, Павел. Спасибо большое, отец Павел. Подписывайтесь на нас. У нас время вышло. Пока. Берегите себя. До свидания.
Божьей помощи. До свидания. Спасибо.